Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватель Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, еще раз привет.
Привет,
Паша. Слушателям вновь предложу присоединиться к нашей трансляции на YouTube-канале «Радио «Спутник». Пожалуйста, заходите, пишите вопросы. Подписывайтесь обязательно, комментируйте и задавайте вопросы. Сегодня очень сложная тема, поэтому я рассчитываю, что вопросов будет много от наших слушателей. Но правда, для меня это абсолютная фантастика. Астрономия. Ну, что-то вот вроде Вселенной, количество космос. Звезд, да, и так далее. Речь пойдет о генной терапии, одно из самых перспективных направлений в современной медицине. С помощью такой терапии можно лечить наследственные, инфекционные, злокачественные и другие виды заболеваний путем введения новых генов в клетку человеку с целью изменения или придания вот этой клетке новых свойств. Генная терапия направлена на первопричину заболевания, на исправление генов, да, а не на борьбу с ее последствиями. История развития этой области медицины началась в 70-х годах прошлого века. И несмотря на такую перспективность, кажущуюся, генная терапия претерпевает как технологические, так и морально-этические ограничения. Вот когда человечество сможет ремонтировать гены и появится ли новый вид исправленного человека, об этом многом другом будем сегодня говорить в эфире «Радио Спутник». На прямой связи с нами зав. Лаборатории редактирования генома, медика генетического научного центра имени Бочкова, кандидата медицинских наук Светлана Смирнихина. Светлана Анатольевна, здравствуйте.
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 Я вот сразу, знаете, уж так получается, что хочется как-то... Ну, попросить вас не слишком, так сказать, критично смотреть на наши, познания в этой области. Очень сложная для нас тема. Я думаю, что многие слушатели до сих пор не знают, что между геном и геномом есть различие, что это совсем не одно и то же. Светлана Анатольевна.
Да, это действительно так, потому что гены, они входят в геном. Геном – это совокупность всех генов, которые есть у человека, если мы говорим о человеческом геноме.
Угу. Ну вот я сказал, что с 70-х годов прошлого века развивается вот эта область медицины. Скажите, пожалуйста, чего вам, ну, в смысле специалистам, удалось достичь за минувшие 50 лет? А что еще впереди?
Удалось достичь достаточно многого, потому что, во-первых, мы теперь знаем, что очень многие заболевания имеют наследственную природу. И поэтому мы можем выявить гены, на которые мы можем воздействовать, чтобы вылечить конкретные заболевания какие-то. У нас расширился арсенал средств доставки этих генов в клетке. Да, все мы с вами состоим из клеток, и попасть в них достаточно сложно. Они защищены от внешней окружающей среды. Поэтому нам необходим какой-то переносчик, который свяжется с этим нашим терапевтическим геном и, так скажем, внедрит это в клетку. Вот очень многие открытия именно связаны с тем, что появились новые методы доставки, и благодаря им сейчас у нас есть несколько препаратов для генной терапии, которые используются.
Один из методов доставки, вот тут вот я посмотрел, да, это действительно, ну вот из того, что я, значит, прочитал, большая проблема по-прежнему, и я обнаружил, ну, просто с огромным удивлением, что в том числе один из методов доставки с супермаленькой иголочкой вот в ядро клетки доставляют ген. Для меня это вообще... То есть я, ну, как бы физически не смог себе представить, как это происходит.
Да, доставляют действительно ген. Это микроинъекция маленькой иголочкой под очень большим увеличением, под микроскопом это все делается. Это аналог, собственно, экстракорпорального оплодотворения, когда, собственно, в пробирке происходит зачатие, можно так сказать. Но этот же метод можно использовать и для генной терапии, когда конкретный ген просто, да, внедряется в клетку, в ядро клетки с помощью иглы. Это фантастика, конечно, но это уже реальность.
Угу. Светлана Анатольевна, а бывают ли или могут ли быть такие случаи, когда вроде бы ну, и человек хочет, и специалисты хотят поправить ген, а вроде бы пытаются это сделать, но организм отторгает вот эту всю манипуляцию, это, операцию и так далее.
Я бы, знаете, вот давайте запомним вопрос Олега, мы сейчас перейдем к этому. Просто ведь надо понять, а что это за ген? Вот он откуда берется? Вот мы что доставляем? Мы берем его у здорового человека, или это какая-то, или это синтетический ген?
Чаще всего это синтетический ген, в котором выверена каждая буква, чтобы она ни в коем случае не была неправильной. Мы это многократно проверяем, чтобы там не было никаких дополнительных мутаций в этом гене. И вот этот вот ген вместе с его достаточно большим количеством дополнительных элементов, которые поддерживают его стабильность, чтобы он не разрушался, поддерживают его высокую активность в клетке. Вот со всеми этими элементами это, собственно, и является препаратом для генной терапии.
То есть
вот
это заранее испытанный синтетический ген, да, перед тем, как его...
Да, безусловно. Каждый препарат проходит многоэтапные исследования. Сначала на клеточных культурах, потом на мышах, да, на лабораторных животных. Mm. Потом в клинических исследованиях на здоровых добровольцах, на больных людях. И только после всех этих этапов можно сказать, что препарат безопасен в первую очередь и эффективен во вторую.
Светлана Анатольевна, вот вы сказали, да, из букв, и каждая буква должна быть правильная и на своем месте. А откуда вы берете эти буквы? Вот из чего вы их получаете?
Есть такой метод, который называется секвенирование. Uh-huh. То есть это определение нуклеотидного состава, определение вот этих вот букв в последовательности.
Расшифровка. Ген. Расшифровка.
Расшифровка, да, да, все правильно. И, собственно, проект «Геном человека», он завершился 20 лет назад, и теперь мы знаем абсолютно все гены человека до буквы. И, собственно, последовательность этих генов, да, вот эту вот расшифровку, мы берем из баз данных, которые общедоступны.
Нет, буквы, как бы, то, что вы составляете буквы в определенные,
это
уж, простите,
теория,
да, слово,
а
это понятно.
Физически?
Что за материал?
Да.
Что
откуда
это
берется?
Есть специальные приборы, которые из этих букв, мы добавляем туда отдельные буквы, и он, эти приборы строят последовательность гена, буква за буквой, синтезируют.
Нет, это
ген.
Понятно. Буквы-то это что? Вот что за материя, да?
Это молекула, сложная органическая молекула, которая состоит из углерода, кислорода и так далее, других uh-huh. веществ, которые соединяются в такую трехмерную структуру, и они уже эти как кубики друг с другом соединяются и образуются вот эти вот буквы. То есть это органические кислоты.
Вот все, теперь понятно. Мы помним вопрос Олега. Я, знаете, вот тоже объясните, пожалуйста. Ну, понятно, что мы там все состоим из огромного какого-то невероятного количества клеток. Вообще все, ну, да, все живое. Мы прекрасно знаем, что ДНК-экспертиза, так сказать, может происходить по слюне, по частичке кожи, по волосу и так далее. Мы можем определить ДНК и геном человека, уникальный. А как же так происходит, что мы вот этой супермаленькой иголочкой внедряем ген в человека, в ядро, и он распространяется, ну, на весь организм, простите?
Он не распространяется, к сожалению, на весь организм. В этом-то вся и проблема. Проблема доставки, вот она многогранна. Мало попасть в клетку. Нужно, чтобы попало все это во много клеток. И если мы делаем такую микроинъекцию, то, собственно, мы попадаем только в одну клетку. Конечно, когда она поделится, то в ее, ну, как бы в ее производных попадет тоже этот ген. Но если будет соседняя клетка не затронута, то она так и будет без этого гена, и мы с этим, к сожалению, ничего сделать не можем, потому что ген от одной клетки к другой клетке передаться, к сожалению, не может. Поэтому нам нужно так оптимизировать доставщик наш, чтобы он максимальное количество клеток поразил.
Мне вообще это не... Ну, а как в это огромное количество клеток доставить?
Есть системная доставка внутривенно, допустим. Uh-huh. А внутривенно доставляется там генный препарат для генной терапии, и он, ну, максимальное количество клеток, в которые может попасть, он попадает, потому что мы так проектируем доставщик, чтобы он связывался с рецепторами на поверхности клетки, со всеми рецепторами, ну, с большинством рецепторов. И таким образом мы можем в большое количество клеток попасть. Но, к сожалению, это в теории, конечно, хорошо работает, но на практике зачастую все это оседает либо в печени, либо в легких, и, собственно, все.
Собственно, все. Что это значит? Это значит, что человек не поправляется, если мы говорим о лечении?
Да, к сожалению, очень сложно при системной доставке добиться того, чтобы во все органы попал наш терапевтический ген. И таким образом, да, симптомы могут быть улучшаться, да, уменьшаться, но, к сожалению, полного излечения зачастую не происходит.
Тогда позвольте такой вопрос. А зачем же мы тогда этим всем занимаемся, если мы не можем добиться полного излечения? Или нам нужно сейчас исследовать, чтобы потом, в дальнейшем, наши потомки, так сказать, на основе имеющейся у нас информации и, по сути, на основе тех ошибок, которые допустили предки, вот смогли исправить ситуацию?
Мы с вами сейчас говорим, вот в первую очередь я как медицинский генетик говорю о наследственных заболеваниях. Угу. Наследственные заболевания – это крайне тяжелые заболевания, которые не имеют терапии вообще никакой. Поэтому даже если мы продлим на 10 лет жизнь этого ребенка, да, практически все наследственные заболевания проявляются в раннем возрасте, они очень тяжело протекают и летальны. Поэтому если мы добьемся того, чтобы мы хотя бы чуть-чуть поможем этим детям, это уже будет большой плюс. Поэтому это все не бесполезно.
Светлана Анатольевна, а на какой стадии вообще можно вот таким образом поправить здоровье человека? Это может быть еще зародыш в утробе матери.
Ну, да, внутриутробный, да.
Либо это может быть, там, не знаю, год, два, три ребенку. Либо это можно будет сделать и позже. Там просто вот понять, в какой период времени можно генетически поправить здоровье мальчика, девочки.
В теории, чем раньше, тем лучше. Обычно, да, как мы устанавливаем диагноз заболевшему, когда он рождается? Очень сложно диагностировать заболевание до рождения ребенка. Да, если есть случаи в семье, то можно заподозрить, что там, да, провести пренатальную диагностику и до рождения узнать, есть ли, повторяется ли это заболевание в семье. Но чаще всего мы сталкиваемся с заболеваниями, которые вот единичный случай в семье, и заподозрить его никак нельзя было до рождения ребенка. А когда ребенок рождается, соответственно, появляются какие-то симптомы, либо на скрининге выявляются неонатальном, либо появляются какие-то симптомы и ставится диагноз. И вот именно на этом этапе возникает вопрос о лечении этого ребенка. И чем раньше мы его начнем, то есть как только поставили диагноз, тем лучше. Конечно, технологии позволяют, внутриутробно пока не позволяют, но вот прям во время рождения уже позволяют использовать эти технологии. Но пока диагноз не установлен, мы не можем лечить.
Угу. И я к своему, да, вопросу, можно, да, сейчас,
пожалуйста,
вернусь? По поводу того, бывают ли такие случаи, когда, ну, есть желание поправить генетически, на генетическом уровне здоровья ребенка, проводится определенного рода операция, там, но человеческий организм отторгает вот эту поправку, скажем так.
Это сложный вопрос. На самом деле он не то чтобы организм отторгает.
Не принимает.
Если ген попал в клетку, то он там работает, и все замечательно. Возникают зачастую просто иммунные реакции на переносчик. Да, вот если мы используем, допустим, вирусный вектор, например, вот всем известный спутник V, да, или спутник Light. Это та же практически генная терапия от коронавируса. И мы с вами все, как люди вакцинированные, ревакцинированные, знаем, что, да, появляются какие-то системные воспалительные реакции в плане там, повышения температуры, местная реакция воспалительная и так далее. Это можно назвать отторжением? Ну, в какой-то мере, да, это реакция организма на введение именно вот этого вот вектора. Но, в принципе, ничего критического не происходит. Да, есть...
Но благодаря этой случаи, реакции когда... происходит появление антител, да, которые могут бороться с этим вирусом.
Если мы говорим о вакцине, то да, благодаря этому происходит образование антител. Но если мы говорим о генной терапии, когда мы доставляем ген, который должен работать, на него не должна образовываться иммунная реакция, по идее, и она зачастую не образуется. Просто ген попадает в клетку, там работает, вырабатывает белок, который нам нужен.
Светлана
ну,
Анатольевна...
то есть обычно...
Да-да, закончите мысль, пожалуйста, простите.
Обычно никаких прям супер системных реакций, отторжений не происходит.
Давайте перечислим, ну, чтобы нашим слушателям было понятно. Вот сейчас при каких заболеваниях наследственных генная терапия помогает? Вот в 21 году 21 века.
Угу. Значит, я могу перечислить те заболевания, для которых одобрено лечение генной терапии. Это спинальная мышечная атрофия, там два препарата. Это миодистрофия Дюшена. Это транстиретиновый амилоидоз, такое сложное название. И это дистрофия сетчатки, одна из форм, наследственных форм дистрофии сетчатки. Все, к сожалению, больше ни для каких никаких заболеваний не.
Правильно я понимаю, что вот при спинальной мышечной атрофии один укол по ну, там, $2 миллиона стоит?
Да, да, все верно. Генная терапия, да, самый последний препарат, который одобрен был FDA, это регулятор в Америке, который одобряет препараты для генной терапии, ну, вообще любые препараты. Два, даже с небольшим миллиона долларов стоит одна инъекция, но надо понимать, что этой одной инъекции достаточно.
Да, то есть одного укола.
То есть когда мы говорим о... Да, когда мы говорим о лечении наследственных заболеваний, да, есть кое-какие препараты не генной терапии. И это тоже дорогие препараты, которые пациенты вынуждены принимать всю жизнь. И стоимость такого лечения пожизненного, да, она тоже достаточно высока. Поэтому не надо говорить, что генная терапия – это очень дорого. Это дорого, но это... зачастую однократное введение.
Позвольте вот такой тоже вопрос от обывателя, троечника. Слушайте, ну почему так дорого? Ну вот каждый раз мы упираемся в эту историю. Ну 2 миллиона долларов. Ну откуда у обычного человека могут взяться такие деньги? Но ведь это уже открытие, это уже совершено, это уже... производится, да, в лабораториях там и так далее. Эти лаборатории уже существуют. Так почему же лекарство такое дорогое?
Потому что давайте рассмотрим на примере, допустим, сахарного диабета. Да, разрабатывает какая-нибудь компания, не будем называть какая, препарат для лечения сахарного диабета. Да, вот она вкладывает, я не знаю, там несколько сотен миллионов долларов в разработку этого препарата. И потом она его начинает продавать. Сколько конечных пользователей, да, сколько людей с сахарным диабетом купят эти препараты? Да миллионы, а то и миллиарды. А сколько детей со СМА? Да десятки. Вот и все. Поэтому вот это вот общие затраты на разработку препарата компанией, они должны хоть в какой-то мере окупаться. И если мы делим стоимость разработки этой терапии на 10 человек или на миллиард, соответственно, и цена этого препарата будет различна. И никто не говорит, что эти препараты должны пациенты сами себе покупать. Это госгарантии, это государство обеспечивают препаратами таких тяжелых пациентов с орфанными заболеваниями. Угу. Другое дело, что это может быть не очень вовремя, не очень правильно организовано. Но это уже вопрос не к разработчикам.
Вы наверняка слышали историю, что через 2 года в России начнут обследовать младенцев на наличие 36 заболеваний. Сейчас проверяют всего на 5 болезней. Как вы, так сказать, отреагировали на эту новость? Это хорошо? Действительно ли сможем в большей степени предупреждать и лечить на ранних стадиях наших детей?
Да, конечно, скрининг новорожденных, он, собственно, для того и создан, чтобы как можно на ранней стадии выявить те заболевания, которые можно вылечить на этой ранней досимптомной стадии. И да, конечно, это очень позитивная новость, и это существенно улучшит прогноз у этих больных.
Светлана Анатольевна, а вот скажите еще, пожалуйста, когда мы когда мы используем генную терапию, вот так я, чтобы, да, так сказать, не простоволоситься, следующее поколение перенимает вот эти исправленные гены или нет?
Нет. Когда человек рождается, он состоит из клеток, и когда мы доставляем генную терапию в клетки, она попадает преимущественно в клетки там, печени, мозга, я не знаю, там, легких и так далее, не в половые клетки. Uh-huh. И поэтому все рожденные дети у такого пролеченного человека, они будут иметь исходный генотип, да, исходный геном, не редактированный и не измененный.
Исходный код. Идет ли речь о том в перспективе, чтобы вот именно исходный код поменять до того, как произойдет оплодотворение, да?
Да, безусловно. Безусловно, несколько лет мы дискутируем на тему, насколько этично и целесообразно редактировать эмбрионы. Да, то есть мы можем исправить теоретически мутацию в эмбрионе, когда это одна клетка всего-навсего. Да, выбрать эмбрион, где у нас действительно произошло это изменение, и, собственно, это должно привести к рождению полностью здорового ребенка. Да, в таком случае все потомки этого ребенка, они тоже унаследуют измененный геном.
Угу. Вот вы уже... Да, по поводу этических проблем. А какие точки зрения существуют? Вот что говорят? Ну, понятно, там медики, специалисты, ну, тоже, наверное, не все, да, говорят, что, ну, слушайте, мы исправляем для улучшения, да, для того, чтобы ребенок родился здоровым, и дальше, собственно, этот человек имел здоровое потомство. А противники что говорят?
Противники говорят, что есть предимплантационная генетическая диагностика, и почему бы нам просто не отобрать здоровый эмбрион? Потому что действительно у пар, которые имеют заболевание, зачастую есть какая-то часть больных эмбрионов и какая-то часть здоровых. И по идее можно просто, не редактируя ничего, просто отобрать здоровых эмбрионов. Угу. И вот, собственно, мы добьемся того, чего нужно. Также противники говорят о том, что технология, по крайней мере, геномного редактирования, она несовершенна. И она вносит ошибки и изменения в те гены, которые мы не хотим изменять. Да, мы хотим исправить одну конкретную мутацию в этом конкретном гене, однако, к сожалению, технология из-за несовершенства, она может случайно внести какие-то изменения в другие гены.
Вот, да, закончите, пожалуйста, мысль.
И, собственно, вот это и страшит всех противников редактирования эмбрионов, потому что мы не знаем, что редактирование эмбрионов может сделать, какой вред нанести, и мы не сможем отследить этот вред.
Но как сказать, вот я ровно тоже об этом думал, но понимают ли ученые до конца ответственность, так сказать, да, и последовательность, и вообще развитие вот тех изменений, которые они совершают. Мне кажется, как этому, как так я люблю говорить, мракобесу, там, лудиту и так далее, что человечество вот сейчас с помощью технологий вторглось в сферу, которая ему как бы была все время неподвластна. И мы, так сказать, человечество, мы цивилизация, пытаемся играть, экспериментировать, понятно, с благими намерениями и целями, но понимаем ли мы все последствия и ответственность, Светлана Анатольевна?
Есть разные ученые. Есть ученые, которые, конечно, с огромной ответственностью, которые дуют на воду и ни в коем случае даже просто мыслить себе не позволяют о том, что можно это делать. А есть другой полюс, который говорит, что да чего там мутации-то, они происходят у нас каждый день, да, мы все там на солнышке позагорали, вот у нас раз и прибавилось сотня мутаций в клетках. Почему геномное редактирование так страшно, если мы все время сами мутируем? Я, наверное, где-то посередине. То есть, да, конечно, надо продолжать эти эксперименты, безусловно, надо развивать технологии, надо пытаться понять, что делает геномное редактирование плохого, как это выявить. Но при этом пока в клинику я, конечно, не готова пойти с этими результатами для реальных людей, потому что, да, пока рано.
Спасибо вам огромное, Светлана Анатольевна. Светлана Смирнихина, кандидат медицинских наук, зав. Лаборатории редактирования генома медико-генетического научного центра, была с нами на прямой связи. Вот я, с одной стороны, прекрасно там понимаю, да, вот эту опасность, ответственность. Мне кажется, что мы начинаем играть в игры, которые, ну, не знаем, чем закончится, каков будет результат. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, там, что человечество — это цивилизация исследователей, да, которые плыли непонятно куда, непонятно зачем, открывая новые земли, космос покоряют и так далее. Но уж люди, такие люди. Прямо по курсу новости, после чего продолжим эту интересную тему.